2001 года и другим террористическим атакам. Около 7% опрошенных мусульман поддержали нападение, но по политическим, а не религиозным мотивам. В Казахстане разбился вертолет МЧС, один человек погиб. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, вертолет разбился в Кызылординской области. Подробности происшествия пока неизвестны. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме, 3 задержанных в Стокгольме, остальные в Осло, в ходе скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Геннадий Зюганов обещает подать в суд на Дмитрия Медведева за нарушение предвыборного законодательства. Лидер организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку протеста против блокады в своей квартире сотрудниками УБОП. Религия в жизни французского общества. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа связана с предстоящими президентскими выборами в России. Поговорим о подготовке к выборам. Официальные средства массовой информации довольно неохотно говорят о нарушениях в избирательной кампании, хотя такие нарушения фиксируются практически каждый день. Так, в Твери, по данным поступающим из этого города, студентов заставляют идти на выборы под угрозой исключения из вуза. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Как сообщает наш корреспондент из Твери Максим Новак, студентов вынуждают идти на избирательные участки.
В тверских вузах студентов принуждают идти на выборы. В Тверском государственном техническом университете всех старост академических групп в срочном порядке вызывают в деканат, где им заявили, что они отвечают за голосование своих студентов. Им поручили опросить студентов в академических группах, составить таблицу, кто, где и когда будет голосовать. В случае, если старосты групп отказываются, им обещают проблемы с сессией. Особенно активно уделяют внимание студентам на факультете автоматизированных систем. Это связано с тем, что будущие программисты зачастую равнодушны к политическим событиям внутри страны. Мы связались с проректором по учебной работе ТГТУ Андреем Твардовским, и он заявил, что подобная информация до него не доходила, и он пообещал разобраться. Заместитель декана с факультета автоматизированных систем заявила, что не подтверждает полученную информацию, и со студентами проводится только информационная работа. Работы и не более. Однако схожая ситуация сложилась и в Тверской государственной медицинской академии. В Тверском государственном университете регулярно проводятся встречи с представителями власти. Так, в феврале состоялась встреча с заместителем руководителя избирательного штаба по области Дмитрием Медведевым и с помощником председателя законодательного собрания Тверской области. На встречах студентам навязчиво предлагали идти на выборы и проголосовать с учетом всех позитивных изменений, произошедших в стране. Особое внимание администрация всех вузов уделяет иногородним студентам. Их обязуют через кураторов брать открепительное удостоверение и голосовать именно в Твери. Это делается с целью повысить явку в Твери. Как стало известно из официальных источников, некоторым студентам даже грозят отчислениями из университета, если они не явятся на избирательные участки 2 марта 2008 года.
Ассоциация некоммерческих организаций защиты прав избирателей ГОУС занимается мониторингом предвыборной кампании. Мой коллега Михаил Соленков свой разговор с директором ассоциации Лилией Шибановой начал с опроса о ситуации, которая сложилась с тверскими студентами.
Такая практика используется практически повсеместно и особенно широко она использовалась в период выборов государственных. Сейчас это повторяется, может быть, не в таких масштабах и не с таким давлением. Все-таки эта кампания отличается больше мягкостью, я бы так сказала, по давлению на граждан. Но технологии использовались, и они уже продолжают использоваться и сейчас.
А с чем вы связали то, что вот эта кампания проходит, как вы сказали, чуть мягче, чем думская?
Это все-таки связано с тем, что, как мне кажется, результаты уже понятны, нет такой реальной политической конкуренции. Нужен просто результат явки и более ничего.
Кроме, так скажем, студенческих вот этих вот нарушений, какие еще есть? Вы же занимаетесь мониторингом, и наверняка есть какие-то предварительные данные уже.
Естественно. Естественно, что если говорить о данных медиалогии, вот то, что мы сейчас ведем в медианаблюдение, то фактически преобладание одного из кандидатов, один из кандидатов упоминается до 87% в эфире, в средствах массовой информации, в том числе печатных и в особенности телевизионных СМИ, то есть любой повод. А остальные кандидаты делятся где-то в пропорции 8-9-7%.
Вы в связи с этим будете что-то предпринимать?
Мы сейчас, естественно, что выпускаем заявление. У нас сегодня пресс-конференция, второе заявление «Голоса» по итогам агитации. Там мы даем все факты нарушений, которые мы видели, все факты, которые у нас есть по данным по 16 февраля по медиалогии. И, естественно, что 2 числа мы выходим на участок, и это будет, в общем-то, серьезное наблюдение, в особенности в территориальных избирательных комиссиях. В этот раз закрываем практически все территориальные избирательные комиссии областных центров, где работаем, и частично районных центров. И усиленный мониторинг мы делаем в 4 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск.
Если вернуться вот к этой студенческой теме, что можно посоветовать ребятам? Как реагировать на вот это вот, ну, давайте назовем это давление со стороны руководителей вузов?
Я думаю, что надо звонить на горячую линию «Голоса», потому что публичность – это всегда хорошая острастка для любых действий власти, потому что публичность, они боятся больше всего, это единственное, чего они боятся. Поэтому звонить на горячую линию «Голоса», сообщать о тех нарушениях, которые есть, и массовость этих нарушений, она как раз показывает, что происходит и в этой ситуации, ну, немножко некая... Все-таки острастка будет. Но, естественно, что помнить, голосование тайное, никто не может никого принудить проголосовать так, как он не хочет. Человек может все равно проголосовать так, как он желает.
С директором Ассоциации некоммерческих организаций защиты прав избирателей «Голос» Лилией Шабановой беседовал мой коллега Михаил Соленков. Начиная с 10 января Центр экстремальной журналистики проводит мониторинг 5 российских телеканалов. Выяснилось, что Первый канал, канал «Россия», НТВ и ТВЦ показывают Дмитрия Медведева чуть ли не в 10 раз больше, чем остальных кандидатов в президенты. Инициативу в пользу кандидата Медведева проявляют и региональные газеты. Директор центра Олег Панфилов привел пример с публикацией в одной из ростовских газет.
После того, как туда съездил Путин с Медведевым, отчет о поездке Путина и Медведева в газете был выражен одним предложением. В Ростов приехал Владимир Путин и будущий президент Медведев.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали более 10 тысяч человек. Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «New Times» Наталью Мораль и ее супруга Илью Барабанова. Им перестали приносить еду в зал для депортированных, мешают спать, не допускают адвоката, сообщил Барабанов «Радио Свобода». Сегодня пограничникам не удалось посадить Мораль и Барабанова в самолет «Москва-Кишинев». В Москве активисты Коммунистической партии провели санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который баллотируется в президенты России. В Казахстане разбился вертолет МЧС. Один человек погиб. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме. 3 задержаны в Стокгольме, остальные в Осло в ходе скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где проводится операция против курдских повстанцев. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сегодняшний выпуск будет открыт сообщением о последнем развитии событий, связанных с судьбой журналистки New Times Натальи Мораль и ее супруга Ильи Барабанова. Напомню, они находятся в зале для депортированных московского аэропорта Домодедово. Наталью Мораль, российские власти не пускают в страну на основании того, что она представляет собой угрозу для национальной безопасности России, однако каких-то конкретных объяснений до сих пор получить не удалось. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете?
Добрый день, Андрей. Der Standard, Йозеф Кирхенгаст. Статей, посвященных российским выборам, очень много. Я выбрал одну из них. История прихода к власти сотрудника спецслужб Владимира Путина после неразберихи ельцинской эры представляет собой историю конспирации. Впрочем, как избрание преемником Дмитрия Медведева. До сих пор неизвестна вся подоплека терактов в Москве со множеством жертв, которые осенью 99 года привели к началу Второй войны в Чечне при новом премьере. Главе ФСБ Путине. Эта война принесла Путину популярность, на волне которой он в марте 2000 года выиграл президентские выборы. По всей вероятности, Путин не делал того, чего от него ожидали его конспиративные создатели, члены так называемой кремлевской семьи. Вместо того, чтобы защищать интересы определенных олигархов, он снова восстановил авторитет государства, заплатив при этом высокую цену, подчинил контролю государства СМИ, ликвидировал серьезную политическую оппозицию и создал послушную Кремлю систему правосудия. Какие договоренности существуют между этими двумя? Будут ли поделены функции? Должен ли Медведев просто придержать трон для будущего возвращения Путина? Огромные возможности для слухов и теорий заговора, абсолютно в духе конспирации. Насколько сильно в действительности нынешнее показное единство во взглядах этих двух людей и как долго оно продержится, можно будет понять уже вскоре после передачи власти. То, что должность займет другой человек, стало уже прописной истиной. То, что Медведев может освободиться из-под опеки приемного отца в политике, кажется возможным, судя по предыдущему опыту. А вот то, что он сможет освободиться от системы, которая подняла его на такую высоту, гораздо менее вероятно.
Андрей, какие еще темы в вашем сегодняшнем обзоре?
Ну, вот вокруг скандала, газового скандала между Россией и Украиной, глава украинского государства Виктор Ющенко объявил в среду о том, что во вторник вечером Киев оплатил счета за газ. Своего премьера Тимошенко Ющенко обвинил в том, что это она виновна в затягивании погашения долга России. Оба политика постоянно высказываются по поводу этой ситуации, оба время от времени появляются в Москве, и оба объявили себя после сделки между Ющенко и Путиным 12 февраля победителями. Глава правительства была довольна в первую очередь объявленным Москвой намерением вывести из игры неоднозначного посредника компанию «Росукрэнерго». На этом сходство заканчивается. В то время как Ющенко, позиционирует себя как либерала, признает необходимость рыночной экономики, Тимошенко быстро вернулась в свои излюбленные роли, самоотверженно защищающего свой народ и даже жертвующего собой политика. При помощи пламенных, но по сути неясных заявлений, а также сенсационного выступления в «Газпроме», она, как и в прошлые годы, добивается того, чтобы у зрителей и слушателей возникло ощущение, что Украина действительно имеет право на дешевый газ из Москвы. В Киеве все понимают, что для обеих сторон, особенно для Украины, было бы лучше, чтобы стороны как можно быстрее сошлись на западноевропейском уровне цен на газ. Киев будет платить Москве за газ по европейским ценам самое позднее, через 2 года. Для Киева, несомненно, это будет болезненным, но при этом необходимым переходом. Ничто не является столь губительным для развития экономики, как неясная, построенная на субвенциях расчетная база.
Андрей, обычно для концовки своего обзора вы приберегаете не политическую тему, часто очень яркую, что сегодня.
Ну вот Каррера де ла Сера пишет об исследованиях, которые были проведены в Италии. 6 юношей из 10 рады были бы проснуться женщинами, так называется статья. Журналист цитирует ответы, которые давались молодыми мужчинами во время проводившихся испытаний. Юноши пишут: «Поскольку я простой парень, быть может, я бы от этого выиграл, был бы более шустрым». Еще. Они, женщины, обладают невероятной силой и умеют получить то, что хотят. Пишут те молодые люди, которым ничего не остается, у них на одну скорость больше. Иными словами, по общему мнению испытуемых, быть женщинами лучше, намного лучше.
очень любопытное исследование, очень неожиданно это звучит, особенно в контексте того, что исследование проводилось в Италии. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Вновь о российской политике. Сегодня коммунисты провели всероссийскую акцию под лозунгом «Пойдем голосовать за Зюганова». Центральное мероприятие этой акции прошло в центре Москвы, рассказывает Ольга Вахоничева.
Пользуясь последними днями, разрешенными для агитации, лидер коммунистов Геннадий Зюганов время, отведенное для митинга, посвятил журналистам, отвечая на самые различные вопросы, и даже рассказал пару анекдотов по выборной тематике. Прогнозы относительно итогов голосования 4 марта председатель ЦК КПРФ строить не стал, хотя не исключил своего участия во втором туре выборов. Предположил он и как сложится дальнейшая судьба нынешнего президента Путина.
Путин найдет себе работу. У него неплохая профессия в госбезопасности. Он неплохо мир осваивал, так что он найдет себе работу.
Осторожность в прогнозах итогов голосования на предстоящих президентских выборах объяснил руководитель московских коммунистов Владимир Улас.
Сегодня колоссальный дефицит правдивой информации. То есть вы и видите, если нашего кандидата, да, то это какие-то отрывочные, не связанные фрагменты, часто комментируемые совершенно необъективно. И поэтому наша задача попытаться напрямую до москвичей достучаться. Помню, что по Москве тот же ФОМ и ВЦИОМ перед выборами в Госдуму выдавали нам 4%. Мы получили 14, и то эти проценты были в ночь фактически спущены. Поэтому я думаю, что, в общем-то, все совершенно не так однозначно, вот как они пытаются представить. Во всяком случае, по Москве. Многие, видя, в общем-то, что происходит, на выборы идти не хотят.
Коммунисты, продолжая маршрут, сами останавливают прохожих. Геннадий Зюганов раздает автографы, вручая информационные материалы партии. Народ в основном реагирует доброжелательно. Сергей и Олеся из Тюмени, прибывшие в столицу, по их выражению, на шопинг, приятно прощены вниманием лидера КПРФ.
Приятно, необычно.
Видеть человека, которого часто видим по телевизору только.
Да, его показывают ящики.
Да, вообще, не ожидали вообще.
На самом деле мы не определены с выбором нам. Мы думаем, что все уже решено.
Подобные предвыборные акции могут сыграть на руку коммунистам, но вывести Зюганова в безусловные лидеры шансов не имеют, считает старший эксперт, политолог Института региональной политики Алексей Титков.
Сейчас избирательная кампания вообще оказывается чрезвычайно бедной на любого рода агитационные события, на всевозможные агитационные материалы. В этом смысле среда практически ненасыщенная, и любое дополнительное событие такого рода, уже в силу того, что оно происходит, оно имеет шанс быть замеченным.
Таково мнение политолога Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Следственный комитет прокуратуры Томска вновь обратился в суд с требованием продлить срок предварительного заключения мэру города Александру Макарову, который обвиняется в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Если ходатайство прокуратуры будет удовлетворено, а у большинства наблюдателей это сомнение не вызывает, срок предварительного заключения мэра достигнет уже 18 месяцев. Гость нашей студии, корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Следственный комитет прокуратуры вновь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. И по словам следствия, значит, этот срок может быть продлен до 6 июня 2008 года. То есть фактически получается, под стражей отстраненной от должности мэр Томска будет уже практически полтора года. И адвокаты настаивали на том, чтобы мера пресечения каким-то образом была изменена, и они каждый раз на этом настаивают, но каждый раз суд соглашается именно с доводами прокуратуры. Хотя, по словам адвокатов, никаких новых доводов о том, что именно такая мера пресечения необходима для Александра Макарова, прокуратура не представляет. Но, тем не менее, суд соглашается о продлении именно срока содержания под стражей. Хотя адвокаты просили, например, изменить меру содержания хотя бы под домашний арест, учитывая состояние здоровья, возраст мэра и все-таки то, что он не так опасен. Но прокуратура считает, что он может скрыться от следствия или уехать за границу, или надавить каким-то образом на свидетели, поэтому он должен быть именно в следственном изоляторе. И вот сейчас прокуратура обратилась к суду, и, скорее всего, судя по тому, как развивались события до этого, скорее всего, это ходатайство Следственного управления прокуратуры будет удовлетворено, и, скорее всего, Макаров останется под стражей еще до 6 июня.
Мелани, ну вот Александр Макаров действительно уже больше года находится за решеткой, при этом он является временно отстраненным от должности мэром, то есть формально он продолжает оставаться главой городской администрации Томска. А как все это время город живет без мэра?
По сути, город живет в такой ситуации временного безвластия все это время, потому что несколько раз обращались к Александру Макарову с просьбой сложить в себя полномочия мэра для того, чтобы были назначены выборы, потому что его срок мэрский истекает только в 2009 году, в марте 2009. И вот чтобы город не жил в этой ситуации безвластия, к нему обращались, но Макаров не считает себя виновным, он не признает вину по всем 13 обвинениям, которые ему предъявляют, поэтому он категорически отказывается складывать в себя какие бы то ни было полномочия мэра, поэтому формально он остается мэром. Но в городе существует некая ситуация вот этого безвластия, когда несколько группировок появились, разных групп чиновников городской администрации, групп в Думе города Томска, которые периодически пытаются инициировать новые выборы мэра для того, чтобы как-то ситуация была более определенной. Но на последнем заседании Думы, который был в начале февраля, вновь подняли вопрос о том, чтобы назначить дату выборов и все-таки как-то отстранить Макарова от занимаемой должности и выбрать, наконец, мэра. Часть депутатов не согласились с такой позицией, и в том числе часть депутатов, которые поддерживают нынешнего исполняющего обязанности мэра Томска Николая Николайчука, что они считают, что вот все это просто абсолютно бессмысленно, и вот такая ситуация их вполне устраивает.
Насколько я знаю, дело Александра Макарова передано в Европейский суд по правам человека. Каковы перспективы вот у этого рассмотрения, особенно учитывая, что приговор Александру Макарову еще не вынесен?
Адвокаты Макарова уверены, что Европейский суд по правам человека будет на стороне Александра Макарова, потому что они считают, что та мера пресечения, которая выбрана для Макарова, она угрожает его жизни и здоровью. И, в принципе, то, каким образом обходятся с Макаровым, как говорят адвокаты, это совершенно нарушает конституционные его права, и поэтому Страсбургский суд должен вынести решение, что нужно изменить меру пресечения. Это с одной стороны. Все документы поданы, и вот сейчас бы суд в Страсбурге рассматривает дело Макарова, и решения адвокаты ждут со дня на день, как сказал пресс-секретарь Александр Макарова. Но, с другой стороны, понятно, что все те доводы, которые они приводят, это возраст, ему 62 года, это то, что у него очень слабое здоровье, у него очень много хронических заболеваний и так далее. Все эти доводы могут сработать в Страсбурге, но вряд ли, это говорят адвокаты, вряд ли каким-то образом это повлияет на Томский областной суд, на его решение изменить меру пресечения для Макарова, потому что все эти доводы точно так же приводились, и вряд ли суд в Страсбурге, потому что это будет прецедент. Вряд ли суд в Страсбурге согласится с этими доводами. А последняя информация, то, что говорят адвокаты, Макаров не очень хорошо себя чувствует. К нему не пускают врачей. Например, если ему нужны какие-то узкие специалисты, то просто приходит терапевт. Это уверяют адвокаты. Не пускают стоматолога и так далее. И делается это, по словам прокуратуры, как они объясняют, для того, чтобы Макаров как можно быстрее ознакомился с материалами дела. Он сейчас должен ознакомиться, чтобы дело передали в суд. Но так как все это приходы врачей, его плохое состояние здоровья затягивает процесс ознакомления с материалами дела, поэтому решают вот таким образом как-то ускорить процесс, не пуская врачей. Это, опять же говорю, мнение адвокатов.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Она рассказывала о последних событиях, связанных с уголовным делом против временно отстраненного от должности мэра города Александра Макарова. В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку журнала «Нью Таймс» Наталью Марари и ее супруга Илью Барабанова. Им перестали приносить еду в зал для депортированных, мешают спать, не допускают адвоката, сообщил Барабанов «Радио Свобода». Пограничникам не удалось сегодня посадить Марари и Барабанова в самолет «Москва-Кишинев». Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацешвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали более 10 тысяч человек. В Москве активисты компартии провели сегодня санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В митинге напротив мэрии Москвы и в шествии до здания Госдумы приняли участие около 300 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Казахстане разбился вертолет МЧС. Один человек погиб, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Вертолет разбился в Кызылординской области. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме. 3 задержаны в Стокгольме, еще 3 в Осло в ходе скоординированной операции правоохранительных органов 2 стран. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где Военные турецкие проводят операцию против курдских повстанцев. На переговорах в Анкаре с министром обороны США Робертом Гейтсом его турецкий коллега Вечди Ганоль заявил, что войска будут выведены, когда выполнят свои задачи. До 12 боевиков убиты в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили власти страны. По их данным, удар был нанесен по дому вблизи селения Калуша в районе Южный Вазиристан. В секторе Газа ударом израильской авиации убиты 3 боевика палестинской группировки «Хамас». Всего за минувшие сутки погибли не менее 14 палестинцев. В Афганистане сегодня истекает срок ультиматума, который талибы предъявили операторам сотовой связи. Они требуют, чтобы в ночное время мобильная связь в стране не работала. Еще одна тема. Более недели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью дежурят у квартиры лидера движения «Авангард красной молодежи» Сергея Удальцова. Удальцов 3 дня назад объявил голодовку с целью привлечь внимание к действиям правоохранительных органов, рассказывает Максим Ярошевский.
Сегодня в полдень у дома, где проживает Сергей Удальцов, намеревались провести нестандартную акцию. Брифинг под открытым небом прямо рядом с припаркованными во дворе автомобилями управления по борьбе с организованной преступностью. Участие в ней хотели принять яблочник Сергей Митрохин и пресс-секретарь «Авангарда красной молодежи» Анастасия Удальцова. Однако выступить на фоне автомобилей наружной слежки у БОПа организаторам этой акции не удалось. Машины с оперативниками попросту покинули свои места у дома, в котором проживает лидер «Авангарда красной молодежи». О ситуации последних дней рассказывает пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова.
Возле нашего дома практически неделю стояли 2 машины с сотрудниками АБОП, это сотрудники по борьбе с преступностью Южного округа. В машинах круглые сутки находилось по 3 молодых человека крепкого телосложения. Постоянно машину прогревали, то есть, ну понятно, когда люди сидят круглосуточно, они там замерзают, поэтому мотор у машин, как правило, был включен. Время от времени сотрудники выходили из машины поразмяться, выкинуть мусор, поскольку, я так полагаю, они там и питаются в машинах. Все это продолжалось до сегодняшнего утра.
Лидер «Авангарда красной молодежи» Сергей Удальцов уверен, что как только он выйдет из своей квартиры, моментально будет задержан сотрудниками УБОП Южного округа Москвы. На руках у оперативников определение мирового судьи района Зябликова Чукиной о принудительном приводе Удальцова в суд. 19 февраля сотрудники УБОПа задержали лидера «Авангарда красной молодежи» во время встречи жителей Орехового проезда 41, которые уже продолжительное время протестуют против точечной застройки в их районе. Его более суток продержали в УВД Зябликова. Оппозиционер уверен, что если оперативникам удастся задержать его повторно, то на суде ему предъявят обвинение по сфабрикованному делу и посадят за решетку за административное правонарушение на срок от 10 до 15 суток. В знак протеста во вторник он объявил голодовку.
Смысл голодовки очень простой. Я требую прекратить вот это незаконное блокирование меня в квартире, пошел на такую крайнюю меру протеста, испробовав другие средства, были обращения в суд, мой защитник вызывал свидетелей в суд, вплоть до депутатов городской думы. Судья просто отклонила это ходатайство, была для меня прямая угроза и остается. Я вынужден оставаться дома уже практически неделю и объявил голодовку, требуя снять эту осаду.
Сергей Удальцов надеется, что дежурство у подъезда его дома все же сегодня прекратится. Однако, несмотря на то, что автомобилей у БОПа во дворе нет, выходить из своей квартиры он все же не намерен. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас в нашей программе «Панорама новостей и культуры». У микрофона Иван Толстой.
Международный фестиваль правозащитного кино «Единый мир» пройдет в Праге с 5 по 13 марта. Будут показаны 138 документальных и художественных фильмов. В этом году фестиваль приурочен к 60-летию принятия Всемирной декларации прав человека. Один из конкурсов будет назван «Диктаторы в центре внимания». Чешский режиссер Ян Балей представит анимационный сатирический фильм о мировых диктаторах, собравшихся в музыкальную группу, которая своими занудными мелодиями так надоедает слушателям, что те ее прогоняют прочь. В жюри фестиваля «Единый мир» входят Ульрике Франке, Германия, Эва Мульва, Дания, Жан-Габриэль Перио, Франция, Ян Шикл, Чехия и Барбара Труен, Голландия. рукописи и редкие издания Чарльза Диккенса, выставленные на аукцион «Кристис». Они поступили из архива известного коллекционера Кеннина Старлинга. В числе лотов несколько страниц из записок Пиквикского клуба, стартовая цена $150,000, и первое издание путешественника «Не по торговым делам» «The Uncommercial Traveler» с дарственной надписью автора Джорджу Эллиоту, псевдоним писательницы Мэрион Эванс. Предварительная оценка $100,000-$150,000. На торги также выставлены иллюстрации для первого издания записок Пиквикского клуба работы Хаббальда Найта Брауна. Всего Кристис рассчитывает в ходе торгов, посвященных Диккенсу, продать лоты на сумму $2 миллиона. Группа американских архитекторов во главе с Риком Беллом, главой Нью-Йоркского подразделения Американского института архитекторов, назвали 10 лучших зданий Нью-Йорка, которые следует увидеть каждому туристу. В перечень не входят очевидные для всех Empire State Building или небоскребы на Рокфеллер Плаца, отобранные Condé Nast Building на Times Square, Бруклинский музей с его новым фасадом, планетарий, магазины Prada и Apple в Сохо, вокзал Grand Central Терминал, библиотека Моргана, здание Chrysler Building, башня Hearst Tower и Seagram Building. Московское издательство «Круг Престиж» выпустило книгу режиссера и драматурга Арье Элкана «Советская театральная трагедия. Режиссер». Это не биография конкретного театрального деятеля, а собирательный образ режиссеров послевоенной Советской России. В то же время театральная деятельность главного героя полностью соответствует творческой биографии одного из крупнейших мастеров советского театра, имя которого не называется, но должно быть читателем угадано. По словам автора книги, прототип героя родился и рос при советской власти. Талант его при свободном развитии мог бы соперничать с гением Мейерхольда и по глубине мысли превзойти Таирова. В какой-то мере он явился единственным продолжателем своих великих предшественников.
Новости культуры представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Две параллельно идущие, правда, на разных стадиях, президентские кампании в России и США. Пересекаются ли они? О двух случаях такого пересечения в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
И в России, и в США идут предвыборные кампании. Очень разные по содержанию, по накалу, наконец, по срокам. Выборы российского президента уже в это воскресенье. А в Америке еще даже окончательно не определились кандидаты от каждой из партий. Между тем, в некоторых случаях эти кампании пересекаются, когда речь заходит друг о друге. В США о России, в России о США. Все-таки международная политика является важной частью борьбы за избирателя. Посмотрим на этот сюжет с американской стороны. Хиллари Клинтон, все более и более теряющие очки в соревновании с Бараком Обамой, совершила оплошность в ходе теледебатов. Она не смогла выговорить имя преемника Владимира Путина. Вот как это произошло. Ведущий теледебатов спрашивает Клинтон, знает ли она, кто будет преемником Путина.
Медедевар. Что-то в этом роде. Да.
Итак, то ли Медед, то ли Медедевар. Об этом заметка Аллегры Стрэттон в ее блоге на сайте британской газеты «Гардиан».
Мы знаем, что у нас существует разница с американцами в произношении. Они говорят «томейто», «я томета». Но здесь все-таки что-то другое. Клинтон спрашивает о человеке, который сменит Путина. Она старается из всех сил, но тщетно. Медведев, Хиллари. Медведев. Совсем не Бадри Патаркацишвили. Конечно, в этой области Буш пошел еще дальше Клинтон. Он до сих пор ошибается, произнося имена Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса. Элмо и Махмуд. И не следует забывать, что даже такой титан, как Эдлай Стивенсон, тоже как-то ошибся. Говоря о ситуации на Кубе, он хотел сказать, что при Кастро права кубинцев урезаны, а произнес «обрезаны».
Стрэнтон не зря поминает Эдлая Стивенсона в контексте фонетических огрехов демократического претендента Хиллари Клинтон. Стивенсон, известный демократический политик 50-х, начала 60-х годов, в отличие от Джорджа Буша, слыл интеллектуалом. Но выборы он проигрывал дважды – республиканцу Эйзенхауэру. Хороший урок Хиллари Клинтон. В отличие от кандидатов на пост президента США, американская пресса очень хорошо знает, кто такой Дмитрий Медведев и как организована в России кампания по избранию преемника Владимира Путина. Много шума наделала инициатива газеты «Нью-Йорк Таймс», которая начала печатать серию статей о российской действительности в разных ее аспектах. «Нью-Йорк Таймс» пошла даже на эксперимент. Первую из этих статей перевели на русский, выложили для свободного доступа на свой сайт и открыли для комментирования. Результаты оказались удручающими. На вполне корректный текст о том, как на самом деле избиратели Нижнего Новгорода принуждают голосовать за Медведева, набросились самые фантастические и записные ура-патриоты с обычной аргументацией. А у вас в Америке негров линчуют. О том, насколько русскоязычные блогеры отражают настроение российского общества, комментарий Натальи Геворкян в сетевой газете «Ру». Он называется «Зеркало страны».
Деталь, характерная для очень многих российских блогеров, принявших участие в дискуссии. Они, кажется, всерьез уверены, что «Нью-Йорк Таймс» два срока подряд поет дифирамбы своему президенту, а недостатки ищет только на стороне. Ведь блогер не попросил газету дать ссылку на ее статьи про Буша, а уверенно посоветовал американским журналистам заняться своим лидером. Впрочем, многие блогеры-патриоты явно никогда не читали иностранную прессу в оригинале. Во-первых, потому что совершенно им не нужен английский язык, что следует из их гордых утверждений. Во-вторых, потому что они совершенно уверены, что про войну и тюрьмы в Ираке, а также концентрационные лагеря в Гуантанамо – это два самых сильных аргумента против права американского журналиста описать то, что он увидел в Нижнем Новгороде – они узнали от журналистов ОРТ или РТР или НТВ или какой-то российской газеты. Видимо, им даже в голову не приходит, что сами американцы про собственных американцев и раскопали весь этот негативчик, который потом русским патриотам пересказали с восторгом российские телеведущие. Действительно, чего далеко ходить по собственным тюрьмам и зонам, где все просто в шоколаде, если есть близкая и дорогая нашему сердцу Гуантанамо, где загибаются от мерзейшего отношения америкосов близкие и дорогие нашему сердцу люди. Кстати, один из блогеров про Гуантанамо получил самое большое количество рекомендаций читателей – 78 на вчерашний день. Отличительная черта российских блогеров, которые против заметки, они вообще не говорят о самой заметке. Они все очень похожи, говорят «сам дурак Америки» и «руки прочь от нашей несравненной и процветающей родины».
Это мнение российской журналистки о российской же реакции на статью в «Нью-Йорк Таймс». А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал сам автор этой статьи Клиффорд Ливи.
Да, они верят, что, указывая на негативные тенденции в демократическом развитии России, мы возводим клевету на Россию. Мне кажется, отчасти это является производным, я бы сказал, исключительно циничного взгляда россиян на прессу и журналистскую профессию. Такое отношение просто бросается в глаза, если посмотреть на дискуссию на нашем сайте. От этого становится очень грустно. Наши российские читатели, судя по всему, считают, что если журналист пишет статью, то он делает это либо на потребу начальства, либо за деньги на заказ, либо им руководят иные низменные намерения. Я думаю, что если бы россияне понимали, что такого никогда не было и не может произойти в «Нью-Йорк Таймс», что никто и никогда не указывал, скажем, мне, что и как писать, что это лишь попытка разобраться в происходящем в России, возможно, они воспринимали бы такие статьи по-другому.
Журналист «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Ливи о реакции российских блогеров на его статью о политической ситуации в Нижнем Новгороде. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту Домодедово журналистку журнала «The New Times» Наталью Марарь и ее супруга Илью Барабанова. Известный грузинский бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили похоронен в Тбилиси. В траурной церемонии участвовали более 10 тысяч человек. В Москве активисты Компартии провели санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В Казахстане разбился вертолет МЧС, по меньшей мере один человек погиб. В Норвегии и Швеции арестованы 6 подозреваемых в терроризме. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где они проводят операцию против курдских повстанцев. До 12 боевиков убиты в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, объявили власти страны. В секторе Газа ударом израильской авиации убиты 3 боевика палестинской группировки «Хамас». Всего за минувшие сутки погибли 14 палестинцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Министерство сельского хозяйства России намерено добиваться продления срока действия повышенных пошлин на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее 22 евро за тонну. Международные резервы России с 15 по 22 февраля увеличились примерно на 0,5% и составили 483 миллиарда 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1,6%. Говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Кориченко.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать рубли, тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития деятельности российских страховых компаний на 2008-2012 годы, которая, в частности, предусматривает увеличение доли этого рынка в национальном ВВП с нынешних 2,3 до 3%. По планам, к 20 мая Министерство финансов страны доработает документ с учетом замечаний, высказанных сегодня на заседании правительства, в том числе и премьером Виктором Зубковым.
Серьезным недостатком считаю отсутствие оценки конкурентной среды, анализа состояния зарубежного рынка страхования и мировых тенденций его развития. Не учтен опережающий рост в 2001-2007 годах уставного капитала страховщиков с иностранными инвестициями. Кстати, по сравнению с темпом роста совокупного уставного капитала российских компаний, иностранные увеличили капитал в 14 раз. Только в 5.
Россия и Венгрия намерены сегодня подписать соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Для этого они создадут совместную компанию, в которой российский «Газпром» и венгерская государственная нефтегазовая компания получат по 50% участия. По планам она займется строительством и управлением газопроводом на территории Венгрии. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Болгарией и Сербией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Согласно оценке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Акционеры Golden Telecom, контролирующие более 94% ее уставного капитала, приняли предложение о продаже компании второму по величине оператору сотовой связи в России – компании «Вымпелком». В середине декабря 2007 года Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, он намерен выплатить более 4,3 миллиарда долларов. В случае завершения сделки объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Федеральная антимонопольная служба России изменила методику расчета оборотных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. Новый порядок, который, как ожидается, начнет действовать с начала мая, предусматривает двукратное увеличение базового коэффициента при их расчете, а также увеличение минимального штрафа с 1 до 2% от выручки компании, говорит Игорь Артемьев.
Мы дали возможность компаниям разобраться в законодательстве, привлечь квалифицированных юристов, то есть иметь возможности и весь арсенал для защиты своих законных интересов. Сейчас мы сказали, все, ребята, время адаптации завершилось. Мы начинаем серьезно уже выходить по всей палитре нарушений, по всему законодательству, по штрафам.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 11 по 17 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. Японская Toyota, второй по объемам продаж автопроизводитель в мире, до 2012 года планирует на треть увеличить выпуск автомобилей и довести его до 1 миллиона 130 тысяч в год. Согласно оценкам экспертов концерна, в ближайшие годы наиболее перспективными рынками сбыта, с учетом сокращения спроса на новые автомобили в Японии и в США, станут наиболее динамично развивающиеся сейчас страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Курс доллара на сегодня 24 рубля 20 копеек, на завтра 24.12. Евро сегодня стоит 36 рублей 39 копеек, курс на пятницу 36.41. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов, а завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Во Франции секты проблемой не являются. Эти слова, приписываемые Эммануэль Миньон, советнице президента Николя Саркози, вызвали настоящую бурю полемики в стране. Несмотря на то, что позднее Эммануэль Миньон опровергла заявление о том, что она действительно так заявила, общественные дебаты о современном сектантстве и о месте религии в жизни французского общества не утихают, рассказывает наш парижский корреспондент Наталья Руткевич.
Слова Эммануэль Миньон стали последней каплей, переполнившей чашу терпения тех многих французов, которым кажется, что нынешняя власть во главе с президентом Николя Саркози своим отношением к религии и религиозным движениям подрывает республиканские основы французского общества. Президент и многие сотрудники его администрации не скрывают своей приверженности римско-католической церкви. Проблема, однако, по мнению критиков Саркози, заключается не в той или иной конфессиональной принадлежности, а в том, что некоторые политики, как кажется оппозиции, пытаются сблизить церковь и государство. И в этом многие видят опасность для светской республики, говорит Жюльен Дрей, видный деятель социалистической партии.
Высказывания представителей власти насчет религии, сект и так далее постоянно множатся. И это вызывает беспокойство касательно объективности и беспристрастности власть придержащих. Я думаю, что настало время напомнить им основы существования светского государства, каковым Франция стала еще в 1905 году. Все противники вмешательства религии в государственные дела должны в ближайшее время выйти на улицы в знак протеста. Я и мои сторонники совершенно не согласны с высказываниями президента вроде того, что человеку в его жизни, чтобы надеяться, необходима религия. Вполне можно иметь верования, не являющиеся религиозными. Отсутствие религиозной веры не делает из человека бездуховную личность.
Левые, да и некоторые правые французские эксперты считают, что Саркози и его окружение слишком снисходительно относятся к различным сектантским движениям. Помимо Эммануэль Миньон, на защиту сект недавно встала и министр внутренних дел Франции Мишель Альо-Мари, заявившая, что Государственная комиссия по борьбе с правонарушениями со стороны руководителей сект действует слишком жестко и без разбору. говорит председатель комиссии Жан-Мишель Руле.
Парадокс в том, что одни нас упрекают, что мы боремся с сектами слишком активно, а другие в том, что недостаточно. Я думаю, что истина посередине. Мы всегда пытаемся быть на стороне жертв. И наши действия координируются специальным советом, который нас направляет и следит за тем, чтобы мы ничего не упускали из виду. Но вместе с тем, чтобы мы не посягали на одно из главных прав нашей страны – свободу вероисповедания.
Существует ли научное определение сектантства? Чем религиозная секта отличается от религиозной общины? И какова ситуация с сектами во Франции? На эти вопросы отвечает религиовед Адон Вале.
Точного юридического определения секты не существует, но парламентские и другие комиссии по правам человека дают такую трактовку. Религиозная община считается сектой, если в ней попираются свободы человека, ущемляются его достоинства. То есть, когда гуру так или иначе использует своих учеников, домогаясь их сексуально или вымогая их средства. То есть, само слово «секта» имеет негативную коннотацию. Есть, конечно, некоторые движения, которые сложно подвести под ту или иную категорию. Есть и те, что эволюционируют и отказываются от нелегальных методов. Во Франции, как и почти во всем мире, сект очень много. На ее территории действует около 172 сект, в которых состоит около 250 000 французов. Получается, что секты – это, вопреки словам Эммануэль Миньон, настоящая, а не выдуманная проблема.
Сегодня, когда традиционные религии переживают упадок, секты процветают. Число их приверженцев множится. По словам Адона Вале, сегодня секты опаснее, чем когда бы то ни было, и государство должно относиться к ним с бдительностью. При этом президент Франции Николя Саркози подозревался в симпатии к одному из самых сомнительных религиозных движений – церкви саентологов, на которую регулярно подаются жалобы в вымогательстве и других предусудительных действиях. Фотографии Саркози в обнимку с Томом Крузом, известным своей деятельностью в организации главы церкви саентологов Рона Хаббарда, были напечатаны во всех французских журналах. И хотя президент недавно заявил, что никакой слабости к саентологам не питает, подозрения в его адрес не развеялись. Существуют ли методы эффективной борьбы с сектами? Мнение Адона Вале.
Проблема в том, что закон 1901 года о свободе ассоциации дает людям почти полную свободу создавать любые организации на территории Франции, будь то организации гуманитарные или религиозные. Власти должны внимательно следить за тем, чтобы люди не становились жертвами сектантов, которые обещают, что, вступая в их секту, мы обретем рай на земле. Излишне говорить, что подобные обещания невыполнимы.
Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж Натальи Руткевич прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – голодовка лидера молодежного движения «Авангард красной молодежи» Сергея Удальцова, который защищает права обманутых дольщиков. О событиях, связанных с этой акцией протеста, в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На каком основании, по каким причинам Наталья Морет не может въехать в Российскую Федерацию?
6 активистов, взобравшись на крышу парламента, бросались бумажные.
Мы требуем скорейшего вывода турецких войск с территории Ирака.
Microsoft продолжает злоупотреблять свои ведущие позиции.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. В магазине же
свободный платят. Информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свобода.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.